Сегодня мы с вами прочитаем отрывок из первого послания к Коринфянам, 10 глава. Это будут стихи 14, 15, 16 и 21. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 14 стиха. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской». Это 21 стих. Ну, я сделал небольшой разрыв, но как бы здесь смысл не теряется. Время, в которое послание это было написано, сильно отличалось от нашего. Люди поклонялись различным богам. Ну, сегодня мы не наблюдаем в таких масштабах, чтобы люди разным богам поклонялись. Люди либо знают Бога, считают, что есть один Бог, Творец, ему надо поклоняться, либо вообще не верят. Но сердце человека, оно, в принципе, осталось таким же самым. То есть рождается новый человек, у него те же самые желания, они могут реализовываться как-то иначе, но его стремления, его желания, они, в принципе, одинаковые с теми людьми, которые жили и до нас. И странно, да, то есть раньше люди с такими же сердцами поклонялись другим богам, и сегодня кажется, что куда-то все это делось, и вроде бы нас эта проблема идолослужения не касается. Но, тем не менее, мы посмотрим сегодня, что все-таки это не исчезло из нашей жизни. Вот этот отрывок, с которого я начал, он говорит об идолослужении. И смысл идолослужения, если так кратко, в том, что человек заменяет истинное поклонение Богу на поклонение чему-то другому. То есть все, что уводит наше поклонение от истинного Бога, это идол. И если вы помните вечеря, самая первая вечеря, она случилась на Пасху. И в то время, конечно, это праздник, люди переосмысливают еще раз, как они прожили этот год, как они будут жить в следующий. Ну, примерно так же, как мы на Новый год делаем, да, подводим какие-то итоги. И если мы посмотрим в Писание, кто о чем тогда думал, мы увидим, что ученики Иисуса Христа, они думали о том, кто из них больше. Первосвященники думали о том, что популярности у Иисуса больше, чем у них. Пилат думал о том, как бы лояльность императора не потерять. Народ думал о том, какая замечательная жизнь будет, если Иисус сейчас воцарится, и они хотели, чтобы он воцарился. И все эти мысли, они выросли на одной почве. Каждый хотел быть успешным. Каждый хотел, чтобы у него в жизни все было хорошо, чтобы не просто все хорошо, а лучше, чем у других. И, как я уже сказал, сердце человека, оно во все времена одинаковое. И со словом «успех» люди продолжают связывать такие понятия, как богатство. Ну, потому что за деньги можно купить красивую одежду, машину, которая нравится. Почет. Потому что людям недостаточно просто что-то иметь. Им хочется, чтобы другие их уважали, чтобы другие могли оценить то, что они имеют. Люди хотят иметь власть, потому что они могут сказать кому-то то, что в ответ им самим никто не скажет. Но интересно, что у самого Иисуса Христа отношение к успеху было совсем другое. Была какая-то причина, по которой он позволил снять с себя хорошую одежду. Мы знаем, у него был хитон, и другие одежды его разделили. Он позволил себя оскорбить, не отвечая взаимно. Он согласился на тяжелые страдания и даже позволил вбить гвозди в свои руки. И когда он висел на кресте, хотя он оставался Сыном Божьим, он не воспользовался вот этой своей властью, которую имел, и остался висеть там ради нашего спасения. Он мог совершить чудо, чтобы сойти с креста, да, может быть, сойти, потом вернуться, но он ничего не сделал такого. Он предпочел умереть, чем сказать хотя бы одно слово проклятия. И если подвести итог, то можно сказать, что все, что с Иисусом случилось в те пасхальные дни, это было несправедливо. Несправедливо его судили, несправедливо били, несправедливо распяли. Если вообще оценивать жизнь человека по тому, как он ее прожил, то смотря на конец жизни Иисуса Христа, можно сказать, что ну, это какой-то неудачник. Просто человек, который всю свою жизнь положил за других, и в конце концов он ничего не имеет. Он кончил свою жизнь очень плохо. Ученики разбежались. Народ, который его слушал, неотступно слушал, хотел слушать, теперь стоит возле креста, насмехается, смотрит на своего бывшего учителя и врача. И все, что осталось у Иисуса, несколько часов агонии на кресте. Тяжело страдать. Тяжело видеть людей, которых ты любил, которым ты отдал самого себя, а они в ответ тебя обзывают. Они уже забыли все, что они слышали. Кажется, что весь твой труд, все твое дело, оно никуда не годится. Никто не говорит: «Учитель, мы пойдем дальше, мы продолжим твое дело». Нет, все стоят, смотрят. Из учеников только Иоанн стоит у креста. И люди повторяют чужие слова. Они говорят: «Сойди с креста и уверуем». Разве мало было сделано для этого, чтобы они уверовали? Есть одна странная черта у людей. Они хотят возвыситься. Причем не просто возвыситься, а хотят возвыситься за счет других. И от этого они получают какое-то наслаждение. Когда кому-то плохо, человек упал, другие люди радуются. Это откуда-то изнутри выходит, вот эта злость, с которой человек родился, грех, который сопровождает человека от самого рождения. Екклезиаст в 4 главе, 4 стих написано: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Успех Иисуса вызвал в других людях зависть. Прямо об этом говорится, что зависть возникла у первосвященников. И теперь, когда Иисус висит на кресте, ничто людей не удерживает, чтобы сказать все, что они о нем думают. Когда человек велик, люди боятся ему что-то сказать. Ну, теперь он беззащитный, теперь можно. И однажды все-таки настает момент истины. Вы знаете, заповедь, вот эта заповедь вечерю, которую Иисус нам оставил, она призвана возвращать наши воспоминания, наши мысли и размышлять, а что важно для меня сегодня? А почему я это делаю? А как относится моя прошлая жизнь с жизнью новой, которую мне Господь дал? Ведь Господь дал нам другую жизнь, новые стремления, новые желания. Вот что значит для меня самого быть успешным? Что значит вот этот успех, ради которого я готов от чего-то отказаться? И от чего я готов отказаться? Недавно на членском собрании, знаете, поставили на замечание нескольких сестер, потому что они вышли замуж за неверующих мужчин. И успехом для этих сестер было выйти замуж. Неважно, ради чего, как бы им пришлось отступить от заповеди, им пришлось, зная, что они не смогут потом принимать участие в вечере, пойти на это. Когда человек считает, что ему чего-то недостает и видит, что Бог ему этого не дает, он начинает искать в других местах то, что нужно. Не все, некоторые начинают искать, где я могу еще получить то, что мне нужно. Разве не Балак Бог? Разве он не дает нам то, в чем мы нуждаемся, поистине нуждаемся, и что для нас лучше? Разве он игнорирует наши молитвы? Некоторые верующие люди идут к астрологам и магам, потому что там предлагают быстрый и ясный способ решить их проблемы. И сегодня появились какие-то новые вещи, которые на самом деле хорошо забыты и старые. Например, люди переживают за свое здоровье. Такая вещь появилась, не знаю, это КФС называется. Знаете кто-нибудь? Не видели еще? Не дошло до вас? Ну, я расскажу. У меня мама принесла, она в другую церковь ходит. Вот там где-то кто-то дал, помогает. Значит, прибор такой запатентованный, помогает от всего, прикладываешь, лечит. Вот, ну ладно, говорю, посмотрим. Начал инструкцию смотреть, значит, в интернете нашел. Такой длинный список, что с ним можно делать, значит, от этого лечит, воду заряжает, значит, выдержка, да. Прибор номер один, на растущую луну на ночь положить в кошелек с крупной купюрой. В дальнейшем, нет, серьезно, нет, я не шучу, это вот серьезная инструкция. В дальнейшем эту купюру не тратить, держать в кошельке для притягивания денег, так как там прописана программа на процветание. При этом запрещается в кошельке ношение различных фото, икон, оберегов и так далее. Не, я бы мог длинный список, там про болезни написано, как это все лечить. Вы бы, наверное, не смеялись, но вот да. структурированной водой мыть все полы в помещении, вытирать пыль, брызгать углы, приговаривая во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, понимаете, то есть вещь начинается, да, с того, что человеку нужно выздороветь. Но потом это настолько становится вещь необходимой, она ее куда-то потеряла, положила куда-то, мама моя, и говорит: где, где, я не могу, она мне нужна, мне нужно, что, ну как же я без нее, да? Мы говорим: ну, подожди, подожди, а Бог, а как же Бог, а как же вот, ведь Он же все дает, здоровье дает, неужели без Бога не будет процветания, неужели без Бога не будет чего-то другого? Но человек потерял что-то и начинает за это переживать больше, чем за то, какие у него с Богом отношения. И если вот называть все своими именами, то это идол. Идол, который вот у меня есть, я хорошо, что он у меня есть, он мне поможет. Почему раньше было много идолов? Потому что, знаете, вот Бог, наш Бог, в который мы верим, он большой, он всемогущий, он универсальный, но его не видно, его как-то вот не слышно. И гораздо проще взять какую-то маленькую вещь, на которой написано, там, вот это помогает для здоровья. А вот это помогает для того, чтобы в делах все было хорошо. И у людей было много идолов, они разным богам поэтому поклонялись. Это бог воды, это бог плодородия, это бог, чтобы дождь шел, это бог, чтобы солнце светило. Ну, на все случаи жизни. Идолы. И человек говорит таким образом: как вы не понимаете, да, вот другие люди не понимают, мне нужно вот это. Без этого я жить не могу. Наркоман говорит: я не могу жить без дозы, я сейчас пойду и выброшусь. Женщина говорит: мне нужно, чтобы мой муж не пил, и тогда я буду счастлива. Мне нужно решить мою проблему, и мне не важно, каким способом это сделать. Человек хочет решить свои проблемы. Библейский пример. Рахиль, жена Иакова, очень хотела детей. Что она говорит Иакову? Дай мне детей, или я умру. Когда Яков уходит из дома Лавана, Рахиль, да, кажется, верующая семья, да, патриарх, то есть человек, который знает истинного Бога, а его дедушка знает Бога, его папа знает Бога. Жене он своей говорит, она берет идолов своего отца и уносит с собой. Почему? Потому что она считает, что они помогут ей. И когда, наконец, Лаван спохватился, прибежал и говорит: где я? Где мои Терафимы? Она говорит: не знаю. И сидит. Спрятала. Почему это происходит? Человек хочет решить свои проблемы. Сегодня в мире, как я сказал, полно идолов. Идолов, которые приносят здоровье. Идолов, которые приносят богатство. Идолов, которые помогают чувствовать себя уверенно. Это вещи, без которых мы не будем самими собой, как нам кажется. Машина. Нам нужна машина, иначе к нам не будут относиться с должным уважением. Нам нужен мобильный телефон, потому что если в этом телефоне, и хороший телефон, потому что если в этом телефоне нельзя смотреть фильмы, если там нет 3G, сенсорного экрана и игрушек, тогда ты не можешь дружить с продвинутыми ребятами. Ну никак. У тебя должна быть какая-то вещь, которая подчеркнет твой статус. Слава Богу, что нам, верующим, Бог дал статус, который, правда, не написан на нас нигде, да, но мы знаем, что в сердце нашем это есть, что мы дети Божьи. И вот это статус, который никто у нас не отнимет. Но мы забываем про этот великий статус и хватаемся за какие-то сиюминутные вещи. Вернемся к Христу. Христу, который отказался от благополучной жизни и выбрал страдания и смерть. Ну, странно, как-то человек в здравом уме обычно не выбирает страдания и смерть. Сразу после крещения, если вы помните Иисуса Христа, он пошел в пустыню, и там спустя 40 дней дьявол искушал его. И дьявол в одно мгновение показал ему все царства мира, всю славу. Кто-то говорит даже, что он показал ему не только то, что было на тот момент, а вообще все-все-все, и что есть сегодня. И сказал: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Маленькое действие, за которым следует, казалось бы, огромное приобретение. Не просто какая-то машина, не просто телефон, не просто какая-то власть. Все, весь мир. А Иисус сказал: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Есть что-то более важное, чем обладание всем миром. Нечто более важное, чем быть депутатом, президентом, чем быть миллиардером, чем быть человеком, у которого есть власть пустить или не пустить. Что же это такое? Иисус говорит нам, что это поклонение Богу. Вот это все выше, чем все, что есть в этом мире. Иисус отказался от мирского успеха, от славы, от богатства и выбрал страдания для того, чтобы Бог прославился. Причина успеха и само понятие успеха у человека, который следует за Иисусом, иное. Если успех в мире основывается на том, что ты имеешь и с кем дружишь, то, согласно Писанию, истинный успех основывается на верности Богу. Я прочитаю два стиха. Один написан в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. И второй написан в книге 1 Паралипоменон, 22 глава, 13 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Успех, согласно Писанию, основывается на том, что мы читаем эту книгу и исполняем. И будет успех, который Бог для нас приготовил. Потому что через исполнение заповеди мы получим осознание блаженства внутри себя. И даже если нас будут поносить и гнать за имя Христа, мы этого блаженства не потеряем. Но если мы будем дорожить больше земным, чем небесным, вещами, то однажды мы все равно их потеряем. Мы не сможем их удержать. Мы останемся опустошенными, если то, чего мы любим, вдруг от нас уйдет. Иисус сказал, где ваше сокровище, там будет ваше сердце. Помните? Это что значит? Что именно в таком порядке. Ваше сердце притянется туда, где есть вещи, которые вы считаете вашим сокровищем. То есть вот это мое сокровище, да? И мы это любим. И когда оно теряется, нам плохо. Но если наше истинное сокровище в Боге, что мы считаем, что вот это самое лучшее, и ради Него мы готовы от всего отказаться, тогда мы никогда не потеряем это. Давайте поразмыслим каждый над собственной жизнью, готовы ли мы проявить верность и отказаться от того, что хотим, если это соблазняет нас нарушить заповедь Божию. Готовы ли мы принести в жертву то, что мы любим? Я как-то смотрел фильм «Авраам», и там Авраам учит своего сына Исаака, они сидят вдвоем, у Исаака ягненок, он его гладит, это его любимый ягненок, и Авраам говорит своему сыну Исааку: «Ты знаешь, ты должен Богу отдать самое лучшее». Он говорит: вот этого ягненка, да, вот этого, которого я больше всего люблю». Он говорит: «Да, вот этого». Вы знаете, Бог призывает нас к тому, чтобы научить нас. Бог хочет, чтобы мы жертвовали. Не только деньги, да. Бог хочет, чтобы мы в своей жизни не держались чего-то, что нам дорого и что мы не хотим Богу отдать. Бог говорит: «Отдавайте мне все». Знаете, вот у человека есть мало зерна, ему нужно кушать, но он все равно сажает это зерно в землю для того, чтобы оно выросло и принесло плод. Если мы отдадим Богу то, что нам дорого, и то, чего мы держимся, тогда Бог нам вернет. Вернет по-другому, вернет от себя, вернет то, что нам действительно нужно. Сегодня мы еще будем вспоминать о том, какую жертву принес Христос для нашего спасения. И Господь ожидает, что мы последуем за Ним и принесем Ему в дар своей жизни. Послание к римлянам написано в 12 главе, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Пусть сегодня нас не заставляют идти на крест. Но нам нужно, оставаясь живыми, перестать жить так, как живут люди вокруг нас, в мире, не знающие Бога. Как говорит этот стих, нашему уму необходимо измениться, чтобы у нас были другие мысли. Мысли, которые посвящены Богу. Христос молился, и Он говорил: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Давайте сейчас помолимся, откроем свои сердца перед Богом, чтобы Дух Святой исследовал, испытал их и показал нам, нет ли внутри нас любви к каким-то вещам, каким-то предметам, которые стали идолами нашими, которые отнимают у Бога славу Целителя, Утешителя, Господина. Если же вы найдете в себе такую любовь, принесите ее в своем сердце Богу и скажите, что только Ты, Господи, можешь дать мне то, в чем я нуждаюсь. Аминь.